Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовый 36. Это такое замечательное место, где мы собираемся хорошей компанией обсудить какие-то интересные темы, обычно заготовленные, иногда не заготовленные. Приглашаем интересных гостей. А иногда не приглашаем, иногда собираемся нашим постоянным составом, полупостоянным составом. Сегодня мы снова с Антоном, и сегодня мы пишем продолжение истории про свободу слова в США.
И про Ларри Флинта.
Про Ларри Флинта, да. Антон, на чем мы остановились в прошлый раз? Помнишь, в двух словах.
Да, мы последние темы, которые мы обсуждали из истории про Ларри Флинта, это были проблемы с изданием и распространением, которыми столкнулся Ларри, и то, как он отправлял сенаторам и конгрессменам того времени издание, которое публиковал.
Да, по бесплатному этому самому, да, выпуск отправлял каждый раз, когда он выходил. Да, и еще мы бы с тобой очень быстренько упомянули, помнишь, Мэрилин Монро?
Да, да.
Да, она была первая девушка, которая согласилась сняться для журнала Playboy голышом на центральном развороте. Вот, давай быстренько про Мэрилин Монро, я тогда еще расскажу. У нее, во-первых, но это, наверное, для никого не секрет, было много мужчин. Она была такой девушкой такого легкого поведения.
Открытых взглядов.
Открытых взглядов, да. Свободной любви. И среди них ни много ни мало был, ты, наверное, знаешь тоже, президент США тогдашний.
Да-да-да, мы в каком-то из выпусков это упоминали.
Да. Ну, опять-таки, это слухи, но слухи частично подтвержденные, потому что известно, что они встречались много раз, и в том числе встречались тайно. То есть это потом стало ясно, известно о том, что они встречались тайно.
А были допросы JFK под присягой, на которых бы он соврал, как другой известный президент?
Да, да, да. Я думаю, что если бы были, то, ну, черт знает, что бы он сказал, говорил бы он правду или нет. Но вообще, как показала практика, врать под присягой — это не очень хорошая идея. Надеюсь, что мы ее в скором времени протестируем еще раз. У нас тут как раз кейс один есть.
К нему мы вернемся после шоу.
Обязательно. Так вот, когда Кеннеди исполнилось 45 лет, она была на вечеринке. И она там выступала. И там даже и сохранилась, по-моему, видеозапись, можно поискать. Но там было буквально очевидно, что они были в каких-то отношениях, и что, то есть, она там так на него смотрела, так это самое, что, ну, было явно видно, что они не просто знакомые, это не просто выступление какой-то женщины на дне рождения президента. Ну и там, естественно, присутствовала жена Кеннеди, Джеки, и ей, судя по всему, было не очень ловко там присутствовать, на это все смотреть. Это было, мне кажется, немножко и унизительно, потому что это было на глазах у всех. А и что ты думаешь? Через 3 месяца Мэрилин Монро умерла от передозировки барбитуратом. Бывает же такое.
Ты думаешь, это жена так сработала?
Я не думаю, но мы там еще много чего увидим, посмотрим. Смертей будет много, и опять-таки, ну, а ты думаешь, что этот самый Ли Харви Озвальд убил Кеннеди?
Я не знаю. У тебя есть целый длинный сериал.
Да. Если вы еще по какой-то причине не слушали целый сериал про убийство президента Кеннеди, очень рекомендую его послушать. Там много выпусков про Ли Харви Озвальда.
И много неясностей и нераскрытых теорий.
Да, там много. Да, там много. И в самом последнем выпуске, в после шоу, я делюсь моей теорией, которая мне больше всего нравится, которая, мне кажется, наиболее убедительна. Так что очень рекомендую вам подписаться. Хотя бы, если вы это не слушали, то хотя бы ради этого подпишитесь.
Я думаю, если бы мы были во вселенной Камгорка Продакшн и записывали бы их спешл, то тут явно была бы одна из теорий про фашистов, которые перемещались во времени.
Могли бы быть, да.
Или прилетели с Луны.
Ну, а докажи, что нет. Ну вот докажи, что нет. Переубеди. И, значит, через 3 месяца после этого выступления Мэрилин Монро умерла. А еще через год, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине, умер, был убит Джон Кеннеди на одной из центральных улиц города Далласа. Предположительно, убитый из-за снайперской винтовки, предположительно, из которой стрелял Ли Харви Озвальд.
Но было и куча других причин, по которым его могли устранить.
Естественно, и этих причин, и эти причины мы тоже разбираем.
Давай вернемся к истории с Мерлин Монро.
Давай. Значит, после смерти мужа Джеки, жене Кеннеди, очень помогал ее брат Роберт, старший брат, который был генеральным прокурором в администрации Кеннеди. И они всегда были очень близки, то есть они хорошо дружили до смерти президента Кеннеди. При этом Роберт был очень амбициозен, и они посоветовались, и они решили начать избирательную кампанию на пост президента США.
А какое это все имеет отношение к нашей истории про Ларри Флинта и его жену?
Все. У нас, знаешь, как это самое... Такая ответвляется веточка, потом идет, и обратно перерастает, понимаешь?
Все переплетено.
Это, знаешь, как река Щара.
Как в большой деревне.
Да, все переплетено. Да, как река Щара, знаешь, вот у нее этот самый идет по одному руслу, потом раз, отбивается, потом идет там через какие-нибудь болота Люсинские, а потом обратно присоединяется.
Угу.
Вот. Так вот, в июне 68 года Роберт выиграл праймерис, номинацию Демократической партии. И была устроена вечеринка по этому поводу. И что ты думаешь? Роберта Кеннеди убил палестинский террорист.
Кто бы мог подумать?
Кто бы мог подумать, да. А, естественно, на Джеки это сильно повлияло. Она впала в глубочайшую депрессию. И она очень сильно боялась за своих детей. Она говорила, что если они убивают всех Кеннеди, то мои дети будут следующими. Тоже мишенью. Я хочу уехать из этой страны. И 20 октября 1968 года она вышла замуж за человека по имени Аристотель Сократ Анасис.
А, я помню этого грека. Мы в каком-то из других подкастов тоже
его упоминали. Да, мы когда-то обсуждали его, да. Да, мы его упоминали, но сейчас ты узнаешь, какое он имеет прямое отношение к Ларри Флинту. Он был богатым судоходным магнатом из Греции. Он смог обеспечить Джеки как раз такую закрытую частную жизнь и безопасность, которая нужна была больше всего. Свадьба состоялась на принадлежавшем Анасису острове под названием Скорпиас в Ионическом море. Но вообще эти отношения было очень сложно назвать полноценным браком, потому что это было скорее больше похоже на сделку.
Ну да, я помню, и у него продолжали быть различные партнерши и контакты с другими женщинами.
Вот, они жили они каждой своей жизнью, встречались всего лишь несколько раз в год, и даже тогда спали раздельно. Анасис платил Джаки $10,000 в месяц на расходы, еще 7 000 медицинские и эстетические потребности.
Это по тем деньгам 10 тысяч, а по нынешним это будет сколько?
Ну, я думаю, что можно в раза в 2-3 спокойно.
Ну, может, в полтора, мне кажется, в 2-3 много. Это все-таки не начало века.
Ну да. Ну, скажем так, в полтора, может, полтора-два можно смело уже, да. 10 тысяч в месяц это на общие расходы, плюс 7 тысяч на медицинские и эстетические.
Косметологов. Угу.
Да, еще 10 тысяч на одежду. И плюс по 5 000 каждого на каждого
детей.
Ее детей.
Угу.
Да, которого это Джона и Каролину, это от предыдущего брака. Но несмотря на щедрую подпитку деньгами, пара очень часто ссорилась, частично из-за денег, потому что Джаки считала, что ее недостаточно платят, а частично еще из-за того, что у Анасиса была любовница, которую звали Мария Калас. С ней он вообще встречался задолго до женитьбы Джеки. Они оба были до этого женаты, ну, замужем. Оба развелись, и вместо того, чтобы пожениться после своего развода, они продолжали оставаться любовниками, а вместо этого Аристотель женился на Джеки. Понимаешь, да?
Интересный поворот.
Да. Так вот, этот Аристотель говорил, everybody here knows three things about Aristotle and us. I'm fucking Maria Kaas, I'm fucking Jacqueline Kennedy, and I'm fucking rich. Вот такой был человек. Они продолжали ругаться, и похоже, что Джаки тоже завела роман. Непонятно, был ли это роман романтический или нет, но, по крайней мере, в руки Аристотеля попала переписка между Джаки и другим мужчиной, и это его очень сильно разозлило.
А откуда мы об этом знаем? Он ее опубличил, эту переписку?
Да, там есть часть переписки, то есть эта переписка уже известна, ее можно найти. Я не уверен, что там есть имя человека, с которым она переписывалась. Но само письмо, оно, по-моему, я его видел, да, оно было обнародовано. Ну и из него не очень понятно, являются ли отношения эти романтическими или нет. Но этого было достаточно для того, чтобы очень сильно разозлить Аристотеля. И знаешь, что он сделал? Он и решил отомстить. Он сообщил группе папарацци, которые на лодке в водолазных костюмах приплыли на этот остров в указанное Аристотелем время и место.
На его остров.
На его остров. Когда Джаки там загорала голышом. И после этого к Флинту обратился один из папарацци, который сфотографировал первую леди Джаклин Кеннеди Анасис голышом.
Угу.
И он продал Ларри Флинту эти снимки за 18 тысяч долларов.
Весьма
прикинь,
неплохо.
Если бы... Если, да, ну прикинь, насколько он продешевил. Прикинь, если бы он пришел к этой Джаки и сказал, слушай, давай лучше тебе продам. Сколько, учитывая содержание, которое она получала, насколько больше он мог бы получить.
Но тут непонятно, как бы Аристотель на это отреагировал и позволил бы он такой транзакции совершиться.
Я думаю, что, может быть, и не позволил, потому что и дальше ты поймешь, почему.
И он бы, скорее всего, продолжил попытки отомстить, если бы это не сработало.
В общем, Флинт получил эти снимки и опубликовал их в августовском выпуске в 1975 году.
Надо посмотреть. Августовский выпуск 97 года, да?
Ты его до сих пор можешь найти, да, и там до сих пор... Я, кстати, тоже видел эти фотографии.
Какого года?
75-го.
75 август, окей.
Да, там есть журнал Hustler, там есть фотографии голой Джаки Кеннеди. Этот выпуск, естественно, привел всеобщее внимание, был ошеломляющий спрос на него, и за всего несколько дней было продано больше миллиона.
Миллиона экземпляров. А сколько у них в среднем было продажи? Есть такая информация?
Мы, по-моему, там обсуждали. Там, по-моему, пару сотен тысяч.
Ну, то есть всплеск был в разы.
Очень большой, да, в разы. Он мгновенно стал миллионером. Он мгновенно стал миллионером. И купил себе сразу же за наличный особняк за 375 тысяч на эти деньги.
Сейчас за такие деньги халупу можно только купить.
Да. Ну, смотря где, какой-нибудь
Ну, в том месте, где покупал Ларри Флинт, скорее всего...
Да, да. Я думаю, что это сейчас такие дома стоят десятки миллионов долларов. Так вот, Джаки же не знала, что ее подставил Аристотель. И она бросилась к нему с требованием судить фотографов и тех, кто опубликовал. Но Ари вместо этого подал на развод. Прикинь?
То есть он, видимо, искал какого-то повода.
Я не думаю, что он сделал это все для того, чтобы найти повод от нее избавиться. Я думаю, что он ей просто так мстил за предполагаемую смерть с другим мужчиной и, естественно, помогать ей не стал и как бы добить ее танцем решил и подал на развод. Карма его очень быстро настигла. Его любимый сын Александр, который должен был унаследовать все его богатство, через год погиб в авиакатастрофе. А сестра погибшего, дочь Ари, Кристина, она заявила, что виновата в этом всем Джаки, потому что это проклятие ее семьи, и оно распространилось теперь и на эту семью, и что это проклятие всех убьет.
С воздушно-кабельным путем проклятие передается.
Ну, видимо, кто же знает. Ну вот представь, если у нее убили сперва мужа, потом убили брата, Потом она уезжает от этого всего. И тут раз погибает брат этого. Ну, люди, когда у людей горе, они склонны винить все что угодно. И поверить в любые потусторонние и всемогущие силы, которые только могут быть. В общем, вернемся к этому Аристотелю. Он еще, ну, не знаю, под влиянием этой дочери своей, Кристины, или сам по себе, еще больше стал ненавидеть Джаки, настаивал на разводе, и все шло к разводу, но он до него так и не дожил, потому что горе от смерти сына подкосило здоровье Аристотеля, и через 2 года он умер от пневмонии, воспаления.
Ого, прям череда смертей. А дочь, получается, унаследовала все состояние?
Вот, да, это самое мы еще дойдем. Ты же не забываешь, что там же еще была любовница. Так вот, этот Аристотель, он лежал в больнице перед смертью в Париже. И Джаки, естественно, его не навещала. Более того, она запретила персональную больницу, чтобы под любыми предлогами, ни в каком виде, ни в какой форме, и, видимо, и подкупила их тоже, не пускали к этому Аристотелю эту Марию, его любовницу. Что, в принципе, было нелегко, несложно сделать, потому что она ему была никто, они не были женаты, поэтому медперсонал просто не пускал ее постороннего человека.
Они боялись, что она уговорит его переписать или заключить какие-нибудь контракты, сделки, брак, в конце концов.
Я думаю, что дело было даже не в этом, а это была тоже форма мести. Я думаю, что Джаки настрадалась настолько. У ее мужа есть любовница, об этом все знают, и он себе позволял такие вещи, поэтому она... Я думаю, что это был ее специальный план сделать так, чтобы Анасис умер в одиночестве.
И причем это не первая история в ее биографии с изменой публичной.
Видишь, получается, что да.
Ну, учитывая, что муж мутил, предыдущий муж мутил с Мерлин Монро.
Да. Анасис умер в возрасте 69 лет в полном одиночестве. По-моему, это самая страшная смерть, которая только может быть. Вот представь, что у него он один, у него умер сын, к нему никто не приходит, он один лежит, умирает, и знает, что он умер. По-моему, хуже ничего нельзя представить.
Ну, я бы поспорил с тобой, особенно учитывая количество информации, роликов, историй, которые сейчас просачиваются с фронта в Украине.
Не, понятно. Насильственное, мы не говорим про насильственную смерть. Мы говорим про смерть, которая... Ненасильственная смерть. То есть, когда человек дожил до времени, когда ему нужно умирать, и он в полном одиночестве. Так вот, интересно, что в своем завещании он не оставил ни копейки этой любовницы, Марии.
Ну, может быть, Джаклин тоже приложила тут руку, или дети. Кстати, как дети, его дочь оставшаяся, относилась к этой любовнице, или история не раскрывает?
История не раскрывает, но я думаю, что... Ну, а что она будет говорить отцу, с кем встречаться, с кем не встречаться?
Ну, она была явно недовольна его отношением с читой Кеннеди, потому что обвиняла их в проклятии, которое они принесли на семью.
Ну, она была недовольна только лишь... Да, потому что только лишь из-за смерти. Я думаю, что до того, как умер ее брат, я думаю, что он относился к этой Джаклин точно так же, как он относился к этой Марии, и был абсолютно все равно.
Но все-таки с Джаклин был официальный брак.
Ну, все знали, что он проводит больше времени с Марией, чем с Джаклин. Значит, она, эта Мария, ничего не получила в наследство. И что ты думаешь? Через 2 года после этого, в возрасте 53 года, она тоже умерла от сердечного. Но вернемся к завещанию. В завещании Аристотеля было написано, что Жаклин будет получать 250 тысяч в год. То есть она не единоразовую сумму, а она будет получать просто 250 тысяч долларов в год. Несмотря на баснословность этих денег, ей это все равно не подошло. Она сказала, что она потребовала 20 миллионов долларов сразу.
А у кого она могла это потребовать?
Есть же, когда человек умирает, то там распорядитель,
Ну да, в наследство, нотариусы всякие, которые подписывали эти завещания.
И я так понимаю, что есть какая-то процедура, потому что 2 года тянулись тяжбы и суды, и переговоры, в частности, с дочерью этой Кристиной. В общем, они договорились на то, что Джаки получила 26 миллионов долларов единоразовой выплаты, но взамен она должна была отказаться от этого острова, от имения, которое на этом острове находится, и согласилась больше никогда на этом острове.
Согласилась больше никогда на этом острове не загорать нагишом.
Да. Да. И, насколько мы знаем, больше никогда она туда таки не ездила. Вот так заканчивается история с Ларри Флинтом и его влиянием на судьбу первой леди.
Ну, на тот момент уже экс-первой леди.
На тот момент уже экс-первой леди, да. Ну, они же там как бы титул навсегда сохраняют. Трамп везде до сих пор пишет, что он президент.
Мишель Обама, она тоже первая леди?
Видимо, да.
Окей.
Хорошо, поехали дальше, да?
Да.
Penthouse — это был мужской журнал, который основал Боб Гуччиони. Ну, вообще, до 90-х годов он в основном содержал разные статьи там о преимущественно городском образе жизни. Такой тупой был космополитичный журнал. И относительно легкую эротику. У Боба была гражданская жена, ее звали Кэти Киттен, которая на тот момент была вице-председателем журнала и издавала тоже собственный журнал. В сентябре 1975 года Хаслер опубликовал центральный разворот с фотографией обнаженной женщины с заголовком «Кэти Киттен. Кто сказал, что в 50 лет вы перевалили за гору?» В номере Хаслер за май 1976 года была опубликована статья, в которой делалось предположение, что Гуччиони заразил ее гонореей. Пикантная история была в том, что на фотографии была не она, и что на тот момент Кэти было 36 лет. И, ну, естественно, Кэти утверждала, что у нее никогда не было венерических заболеваний. Возмущенная Кэти оценила свои репутационные потери в 1 миллион 600 тысяч долларов. И предложила этот кейс settle, не доводя до суда. Адвокаты Флинта отказались, объясняя это тем, что Киттен бывшая танцовщица стриптиза, и поэтому ее репутацию нельзя унизить, потому что ее нет. Тогда она подала иск о клевете против Флинта в Огайо. Ее иск был отклонен, потому что на тот момент истек срок давности кейса. Поэтому она подала новый иск в штате Нью-Гэмпшир, в Нью-Хэмпшир, где срок давности по таким делам был самым длинным из всех штатов. Продажи Хаслер в этом штате были очень низкими. Но иск был не только против журнала, а против Флинта лично. При этом ни он, ни Кэти к этому штату по сути не имели никакого отношения. Также в штате Нью-Хэмпшир был так называемый закон Single Publication Rule, который исчислял сумму компенсацию, исходя из всех копий проданных публикаций, включая за пределами штата. Вопрос о том, может ли она подавать в суд там или нет, впоследствии дошел до Верховного суда. И сегодня это был первый кейс Флинта, который дошел до Верховного суда, и сегодня это дело иногда рассматривается на курсе гражданского процесса. На первом курсе изучения юридических университетах США, потому что он имел большие последствия для личной юрисдикции в отношении ответчика. Поскольку здесь судебное право прецедентное, то все эти кейсы имеют последствия для следующих кейсов. Флинт был возмущен, потому что ему казалось это нечестным и извращенным использованием закона. Поэтому он не сдерживал своих эмоций. Во время судебного разбирательства по кейсу против журнала Хастер, напомню, речь идет о Верховном суде, он кричал в суде «Fuck this court!» и называл судей «Nothing but 8 assholes and a token cunt», имея в виду судью Сандру Дэй О'Коннор. Она была первой женщиной, и такой вот token cunt — это... Что такое кант, вы можете посмотреть сами в словаре, если кто не знает. А токен кант в этом смысле это означало то, что она была туда посажена только как символически, потому что она, если я не ошибаюсь, была первой женщиной, которая была верховной судьей, и он имел это, так ее называть, это как бы предполагало, что она туда была просто посажена, чтобы в корте, чтобы в суде была хотя бы одна женщина. Главное, представь себе такую ситуацию, что бы было, если бы в каком-нибудь другом из судов мира, это в Верховном суде, обвиняемый по кейсу позволял себе такие выражения. Но, тем не менее, это, опять-таки, первая поправка разрешает, дает право человеку говорить все, что он думает, несмотря на то, что это потом будет для него иметь последствия, но, тем не менее, в этот момент он мог это делать. Главный судья Уоррен Бюргер арестовал его за неуважение суда, но позже обвинение это было снято, и ему ничего по сути дела за это не было. Однако Флинт проиграл это дело, и суд постановил выплатить потерпевшей 2 миллиона долларов. То есть это был кейс, получается, который он проиграл. Речь идет о том, что он проиграл кейс, в котором он неправильно, незаконно кого-то оскорбил. Основная причина, почему суд признал его виновным, это потому, что информацию, которую он распространял, она была действительно недостоверной. То есть это была действительно не та женщина, ей действительно тогда не было 50, и не было никаких оснований утверждать и доказывать, что, которые доказывали, что она действительно болела гонореей. Поэтому суд решил, что Флинт виноват, потому что он врал. Но произойдет это намного позже, это мы немножко забежали вперед, а пока давай вернемся в конец 70-х годов.
Значит, мы закончили эту историю, начинается следующая как бы глава. Глава называется Саймон Лейс.
Саймон Лейс?
Да, Саймон Лейс, это имя.
Ага, я думал населенный пункт, окей.
Нет, это человек. В штате Цинциннати в 76-м году был прокурор по имени Саймон Лейс. Он возглавлял местный комитет по борьбе с порнографией. И он решил судить Ларри Флинт.
Наконец-то у него открылись глаза.
Да. Против Ларри было выдвинуто обвинение в распространении непристойности. А также обвинение в гораздо более тяжком преступлении, участие в организованной преступной группе. То есть обвинение было не в том, не столько в том, что он распространяет непристойности, сколько в том, что он сделает это в группе людей.
И по предварительному сговору.
По предварительному сговору, да. Это обвинение было основано на малоиспользуемом законе в штате Огайо, которое, если в преступлении, незаконном действии участвует 5 или больше человек, то можно называть это незаконной преступной группой. И тогда это светит гораздо больший срок.
Вот я хотел как раз к локации, месту, где был зарегистрирован журнал, и почему к нему применялся закон какого-то отдельно взятого штата, в котором, насколько я понимаю, не была расквартирована штаб-квартира Хаслера.
Не было, вот. Но журнал этот продавался и в Цинциннати тоже. То есть он распространялся в Цинциннати, а то, что он был изготовлен в другом штате, это его еще...
Отягчающим условием было?
Я думаю, что... Ну, я подумал, что это может быть более отягчающим условием, потому что, когда ты пересекаешь границы штата, тогда это становится федеральным кейсом. Но Саймон этот был местный прокурор, то есть он это был не федеральный.
Ну, то есть он нашел какую-то лазейку в законодательстве штата, чтобы привлечь Ларри, попытаться привлечь Ларри, несмотря на то, что кроме как распространением журнала Ларри в этом конкретном штате ничем не занимался.
Да, потому что журнал редактировался в 105 милях от этого округа в Коламбусе, а печатался в 375 милях от него в Милуоке. Несмотря на это, Лейсу удалось убедить присяжных в том, что Флинт организовал преступную группу в Цинциннати потому что он там распространял свой журнал.
Преступная группа распространителей порножурналов.
Да, вот в этом его обвинили. И представь себе, суд присяжных признал его виновным по обеим статьям. По такому обвинению тюремное заключение предполагало срок от 7 до 25 лет, плюс штраф в размере 11 тысяч долларов. То есть ему минимум могли дать 7 лет. Это решение вызвало очень большую бурю негодований именно со стороны сторонников свободы слова. Потому что на самом деле она создавала очень опасный прецедент, когда, по сути дела, местный суд присяжных наделяется правом выносить обвинительный приговор и сажать на сроки вплоть до четверть века журналиста, пускай даже очень противоречивого и аморального. Тем более совершенно другого штата, который не имеет никакого отношения.
Который ничего в физическом мире в их штате не сделал, он лишь привнес какую-то информацию.
Да, распространение порнографии в этом штате на самом деле является преступлением. Но взять журналиста, который публикует, то есть паблишер, да, из другого штата, и чтобы Цинциннати могла его сажать на такой долгий срок, это был очень опасный прецедент, и по нему, ну, так можно всех подряд сажать, понимаешь?
Ну да, легализованную порноиндустрию в Калифорнии можно осудить в штате Огайо за то, что они у себя там в Калифорнии снимают порноролики, а тут кто-то их продает.
И показывают их потом в Огайо, да, да. Адвокаты Флинта, они сорганизовались вместе с организацией ACLU, American Civil Liberties Union.
Мы в прошлый раз упоминали их в нашем послешоу.
Да. Они подали апелляцию на решение суда и сумели доказать, что это неправомерное действие, и прокурор не имел права...
Выдвигать такое обвинение.
Да, выдвигать такие обвинения, и еще не доказали предвзятость присяжных местных. И в результате Флинт отсидел в тюрьме 6 дней и был выпущен на суд.
А он отсидел 6 дней в этом штате, его привезли... Или это
я не знаю.
История умалчивает?
Ну, я думаю, что это можно найти, где именно он сидел, но 6 дней он отсидел. Ну, вообще, довольно быстро. Я так понимаю, что его выдвинули ему... Я пытался там найти детали, но я так понимаю, что ему присяжно его признали виновным, но судья, я так понимаю, еще не вынес приговор, потому что не было обнародовано, какой именно приговор был вынесен. И тогда была подана апелляция, и тогда они выиграли этот кейс.
Ну, то есть, скорее всего, вот эти 6 дней, которые он сидел именно за счет процесса, пока шел процесс пересмотра и апелляции.
Ну, обычно процессы так за 6 дней не заканчиваются.
Ну, возможно, тут какой-то перехлёст был, возможно, они начали процедуру несколько раньше, а завершили ее уже, когда он попал в тюрьму. Ну да, 6 дней совсем немного, и уверен я, что в американской тюрьме...
По сравнению с четверть века.
Ну, да. По сравнению с четверть века, это во-первых, а во-вторых, даже с сутками в Беларуси, и условия в американской тюрьме совсем другие, нежели
да.
в да. российской или белорусской, БССРской.
Да. Тираж журнала тем временем достиг 2 миллионов человек, и выручка от продажи только журналов, не включая рекламы, достигла 20 миллионов долларов США.
В месяц, в год?
В год.
Угу. Ну, то есть это сыграло это дело, против него сыграло ему на руку. Как говорили эксперты по маркетингу, нет плохого пиара, да? Любой пиар хороший.
Да, видимо, да. Этот журнал занимал третье место в США по объемам продаж после Penthouse и Playboy. То есть Penthouse и Playboy по-прежнему были лидерами. Но Хаслер уверенно держал третье место. Приносил огромное количество денег Ларри Флинту. Так заканчивается наша глава про Саймона Лейзи. И это первый суд в череде многих, в котором довелось участвовать...
Нашему герою. Угу.
Да. Следующая глава называется Рут Картер Степлер.
Еще один прокурор-обвинитель.
Нет. Рут Картер Стептон. Рут — это Рут, это женщина. Это родная сестра президента Джимми Картера. Так вот, в 77-м году Флинт встречался с ней. Она была очень влиятельной религиозной фигурой. И в 77-м году, когда было вот это вот суд, тяжба с этим, с Флинтом, она попала в заголовки газет, потому что она обрушилась с многочисленными обвинениями Ларри Флинта, и считается, что она сыграла важную роль в привлечении к ответственности Ларри. Но при этом лично они знакомы не были. А уже после суда, после того, как суд закончился, они пошли вдвоем на передачу, которая была посвящена этому судебному процессу.
Как спорщики.
Я не знаю, были ли это как дебаты или нет.
Ну, что-то вроде ток-шоу вечернее какое-то.
Да, это ток-шоу, да. Эту передачу, я уверен, что можно найти. Это CBS, Joe Vershab, не знаю, кто это именно. Он продюсер новостей с CBS. Он их познакомил. И они обсуждали и религию, и секс в обществе, и свободу слова. И ты представляешь, у Флинта что-то изменилось в сознании. И они начали, они подружились, они начали общаться очень близко.
Между ними пробежала искра?
Искра, да. И во время...
Божья искра.
Во время одного из перелетов, по словам Флинта, он познал Бога на высоте 40 тысяч футов. Когда они летели из Денвера в Хьюстон в самолете с этой Степу.
Это был перелет... каких-то авиалиний, или это был частный рейс, чартерный какой-то?
Я думаю, что это был частный рейс, потому что они много в то время общались, и они вместе выступали, они вместе появились в программе Today 23 ноября 1977 года. И тогда Флинт публично признал, что Бог вошел в его жизнь, и отныне журнал будет иметь религиозную направленность. Флинт настолько проникся проповедями Рут, что покаялся во всех своих грехах и решил, что больше не будет издавать журнал Хаслер. Вернее, он его будет продолжать издавать. Это будет...
Но с монашками.
Переделает его в христианский журнал. Да, с монашками, но не то, что... И в нем он намеревался писать про то, как он пришел к Богу, и как он нашел свое высшее признание. И многомиллионная империя Флинта должна была превратиться в некоммерческий религиозный фонд.
С какой скоростью продажи стали падать?
Слушай дальше. На собрании пятидесятников в Хьюстоне Флинт заявил, что он должен извиниться перед каждой женщиной в Америке. Но при этом не все поверили в его божественное просветление.
И в его искренность.
И в его искренность. И в марте 78-го, потому что журнал он продолжал печатать, в марте 78-го года Ларри Флинт снова был в суде, на этот раз в округе Гвинет, штат Джорджия. Как ты думаешь, по какому обвинению?
В, не знаю, публичном оскорблении.
Распространении непризнанных. Не, распространение непристойных материалов.
А, ну продолжается то же самое, я понял.
Продолжает, да. Рут Степлтон тоже была, участвовала в этом кейсе, но на этот раз на стороне Флинта.
Угу.
6 марта она ему позвонила по телефону и сказала, что она срочно вылетает на суд в Джорджию, чтобы свидетельствовать в защиту Ларри Флинта, чтобы рассказать о том, какой он просветленный человек.
Что он исправился, и это просто...
Что он исправился.
Его прошлое его
нагоняет. Что вы сейчас все поймете и все увидите, да. Все складывалось в его пользу. Утром прошли слушания, они прошли хорошо. Флинт вместе со своим адвокатом в хорошем настроении возвращался в здание суда после обеденного перерыва.
Ой, чую я, что-то случится.
И ничто не предвещало того, что в этот день жизнь Флинта радикально изменится навсегда. Том-том-том.
Барабанная дробь.
Да, это барабанная дробь. На этом я предлагаю поставить паузу в нашем повествовании, перейти после шоу, а в следующий раз продолжим и расскажем, что же произошло в этот день.
Уважаемые слушатели, не лишайте себя наслаждения и не гуглите, если вы не знаете историю Ларри Флинта и чем она закончилась. Не лезьте в Википедию, не смотрите, дождитесь следующего выпуска.
Чем она продолжилась, да, дождитесь следующего выпуска. На этом я хочу поблагодарить всех наших слушателей. В сотый раз принести миллионы и тысячи моих извинений за то, что мы с такими большими перерывами записываемся. После шоу я, как всегда, расскажу вам оправдание своих грехов, почему я не выхожу на связь. Вернее, почему мы не так часто записываемся, как хотелось бы. Напомню, что после шоу это такие выпуски, в которых мы говорим на более личные темы. Они доступны всем, кто поддерживает нас на Патреоне на сумму от $1 и выше. Также напоминаю, что все деньги, которые мы собираем, мы донатим в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины. Поэтому, если вы хотите сделать два добрых дела, с одной стороны, поддержать хороший подкаст, а с другой стороны, помочь украинским беженцам, милости просим, подписывайтесь на нас в Патреоне, ссылки все будут в описании. И также, я думаю, что мы продолжим работать над моей идеей, которую озвучил в прошлый раз. Если вы поддерживаете украинцев каким-то образом, либо ВСУ, либо на регулярной основе, либо волонтерите, либо донатите беженцам, вы можете об этом написать. Может быть, если у вас есть желание, мы можем даже об этом и выпуск записать как-то, о том, как вы помогаете украинцам. И для людей, как вы, мы сделаем отдельный канал, в котором будем приглашать людей только по приглашениям, и в котором мы будем размещать выпуски целиком, включая после шоу. И вам не нужно тогда будет поддерживать нас на Патреоне, вы все равно будете получать. Всем спасибо, кто до сюда дослушал. Всем спасибо, кто нас собирается слушать в после шоу, а мы туда, собственно,
переходим в после шоу. Всем спасибо, всем пока.
До новых встреч, до свидания.